Глава 42. Пророк Даниил и его священные мемуары. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и других не представляют никакого интереса для нашего исследования. Повествования о событиях, даже и в действительности происходивших, будто бы написанные до этих событий, на самом деле говорят о прошлом или о том, чему авторы были современниками. Что касается пророчеств, то они до невозможности расплывчаты и туманны. Это позволяет толковать их по желанию и даже менять толкование в различных целях и применительно к разным событиям. Мы не задерживаемся на них. Это значило бы заставить читателя зря терять время. Теперь мы расстанемся с ранее проводившейся нами системой последовательного разбора текстов Библии шаг за шагом. В остающейся части нашего труда мы сгруппируем все эпизоды, которые составляют догматическую, отстаиваемую служителями религии историю еврейского народа со времени разрушения храма Навуходоносором до Иисуса Христа. Мы, таким образом, предложим читателю подбор наиболее любопытных отрывков, начиная с Даниила, приключения которого относятся к эпохе Навуходоносора. Книга Даниила начинается с повествования о том, что царь Навуходоносор будто бы воспитал в Вавилоне среди своих евнухов и слуг четырех молодых евреев благородного происхождения, наиболее красивых лицом. Асфенах, начальник евнухов, поручил своему помощнику Амельсару этих четырех юношей – Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила, переименовав их в Альтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. В Библии нет указаний на то, чтобы они подверглись кастрации, но это довольно прозрачно явствует из текста. Как бы то ни было, воспитание пошло молодым людям впрок, и Навуходоносор признал, что они в 10 раз более умны и учены, чем все мудрецы и звездочеты его царства. В один прекрасный день, или, вернее, в одну прекрасную ночь, Навуходоносор видел сон, который настолько смутил его, что, проснувшись, он не мог его вспомнить. Он призвал к себе всех халдейских мудрецов и приказал им сказать, что он видел во сне, и объяснить ему сновидение. Мудрецы ответили, что первая часть задачи совершенно неразрешима, но что если бы царь вспомнил свое сновидение, то объяснить его было бы самой легкой задачей на свете. Навуходоносор, рассвирепев, подверг мудрецов мучительной пытке. Во время экзекуции, от которой должны были погибнуть и четыре молодых еврея, хотя они и не были вызваны на царскую консультацию, Даниил заявил внезапно, что берется напомнить Навуходоносору содержание его сновидения и истолковать его самым точным образом. Он сообщил царю, что тот видел большую статую с золотой головой, серебряной грудью и серебряными руками, с животом и бедрами из меди и на ногах наполовину железных, наполовину глиняных. Маленький камешек, оторвавшись от соседней горы, ударил в ноги статуи и разбил их, так что вся статуя рухнула. Камень же сделался большой горой, которая заполнила всю землю. Истолковывая сон, Даниил сказал, что золотая голова – это сам Навуходоносор лично, а после Навуходоносора воздвигнется царство серебряное, меньшее, затем придет третье царство, медное, в четвертую очередь будет громадное царство, наполовину железное, наполовину из глины, то есть наполовину сильное, наполовину слабое. И тогда Бог подымет пятое царство, которое разобьет и уничтожит все прочие. Это пятое и установится навеки. Совершенно ошеломленный такой глубокой мудростью, Навуходоносор пал ниц перед молодым Даниилом, осыпал его подарками и назначил губернатором одной из вавилонских провинций. Так, по крайней мере, говорит Библия, хотя археологи не нашли ничего похожего в ассирийских надписях. Некоторое время спустя Навуходоносор воздвиг в чистом поле в вавилонской провинции Деире статую из золота вышиной в 60 локтей и шириной в 6 и собрал в день ее освящения всех сатрапов, старейшин, военачальников, управителей, советников и прочих. На некотором расстоянии от статуи он построил громадную печь, пылавшую огнем. Вестник объявил от имени царя, что кто не падет ниц перед золотой статуей, будет брошен в печь. Анания, Азария и Мисаил не захотели пасть ниц, и Навуходоносор, придя в ярость, приказал подбросить в печь в 7 раз больше топлива, чем обыкновенно, и кинуть туда 3 молодых вольнодумцев, предварительно связав их. Но печь пылала так ярко и горячо, что люди, подведшие к ней осужденных, сами заживо сгорели, едва приблизившись. Навуходоносор был совершенно изумлен, видя, что не 3, а 4 человека спокойно гуляют в пламени печи, ничуть не страдая от жара. Навуходоносор пригласил Ананию, Азарию и Мисаила выйти из печи, что они и сделали. Все сатрапы, старейшины, правители и советники были ошеломлены, увидев, что эти люди вышли целыми и невредимыми, что ни один волос не сгорел на их теле, даже одежда их не была тронута огнем. Стих 27. Нисходя с места, Навуходоносор издал декрет, в силу которого всякий, сказавший непочтительное слово против еврейского бога, будет разрезан на куски, а дом его будет разрушен. Даниил, глава 3, стих 96. Глава 4 – это шедевр тупоумия. Священники рассказывают, что Навуходоносор обратился в животное и оставался таковым в течение 7 лет. Даниил уступает здесь перо царю Вавилонскому, и Навуходоносор сам рассказывает, что с ним случилось. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня». Даниил, глава 4, стихи 1 и 2. Рассказав о необычайно глупом сне, Навуходоносор продолжает. «Однажды он был изгнан из своих чертогов, и все люди стали презирать его, вследствие чего он был вынужден скрыться в полях. Там он стал есть траву и не имел никакой другой пищи в течение 7 лет. Тело его обросло львиной шерстью и орлиными перьями, а ногти его сделались подобны когтям хищных птиц. К концу 7-го года я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество... владычество вечное, и которого царство в роды и роды. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Даниил, глава 4, стихи 31-33. Очень досадно, что Навуходоносор не говорит, кто царствовал эти 7 лет вместо него. Нечего и говорить, что науке так и неизвестно это падение сына Набопаласара и возвращение его на трон через 7 лет. В главе 5 Даниил описывает необыкновенное приключение, известное под названием «Пира Валтасара». Несколько раз автор заявляет, что этот Валтасар был сыном Навуходоносора. Итак, этот царь давал необыкновенный бал для 1000 вельмож своих. Стих 1. За десертом ему пришла фантазия заставить своих приглашенных выпить из священных сосудов, которые его отец привез из Иерусалимского храма. Тогда внезапно появилась неведомая рука и стала выводить на стене буквы на неизвестном языке. Испуганный Валтасар призвал тайновидцев и астрологов, самых ученых халдеев и мудрецов, обещая дать золотые украшения, пурпурные платья и треть своего царства тому, кто первый расшифрует эту таинственную и необъяснимую надпись. Но никто не мог удовлетворить царя. К счастью, царица вспомнила о Данииле. Явился пророк и, не моргнув глазом, прочитал на стене слова: «Мене, мене, текел упарсин». Затем, не говоря, к какому языку эти слова относятся, он перевел их к великому изумлению собрания. Вот и значение слов. «Мене» — исчистил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес – разделено царство твое и дано медянам и персам. Стихи 26-28. Валтасар поверил и, как порядочный человек, который держит данное им слово, тотчас же приказал нарядить Даниила в багряницу, возложить на его шею золотую цепь и провозгласить его властелином третьей части царства. Глава тут же кончается следующими двумя стихами. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Стихи 30-31. Известно, какой успех имел этот анекдот с пиром Валтасара. Его сюжет полон заманчивости для писателей и художников, которые извлекли из него немало пользы. А сколько добрых людей верят, что пиршество это действительно когда-то имело место. Но, к счастью, есть наука, называемая историей, и она самым неоспоримым образом опровергает Библию. Во-первых, никакой Валтасар не отмечен среди царей вавилонских. Навуходоносор умер в 562 году до нашей эры. Оставив сына Эвил-Меродаха, который царствовал с 562 по 556 год до нашей эры, и дочь, которая была замужем за Мергалсарасаром Нереглисар. Последний убил своего шурина, узурпировал трон и погиб год спустя в 555 году до нашей эры в бою против персидского царя Кира. Но корона еще оставалась в семье Навуходоносора. Она перешла в первую очередь к его внуку Лавр-Суархаду, сыну Эвил-Меродаха, который процарствовал всего несколько месяцев, а затем к Набониду, сыну младшего брата Навуходоносора. Но Набонид, царствовавший с 555 по 538 год до нашей эры и бывший последним царем вавилонским из династии Набопаласара, не есть, конечно, властелин, которого Библия называет Валтасаром, ибо книга Даниила определенно называет этого Валтасара сыном Навуходоносора и заставляет его умереть в ночь взятия Вавилона, будто бы Дарием. Однако именно Кир, а не Дарий, взял Вавилон в 538 году до нашей эры и тем положил конец царствованию Набонида, каковой, конечно, тоже не Валтасар. Правда, Вавилон был взят еще раз 22 года спустя, и на этот раз действительно Дарием Первым. И вот некоторые богословы-хитрецы пытаются внушить, что царь Вавилонский этой второй эпохи и есть библейский Валтасар. Но и эта уловка не выдерживает критики. Хорошо известно, что Кир, соединив короны Персии, Лидии, Мидии и Ассирии, основал великую персидскую монархию и установил свое владычество во всей Западной Азии. Его сын Камбис присоединил к своему огромному царству Египет, который завоевал в 525 году до нашей эры. Он умер в 523 году до нашей эры. Известно, что Ткамбис не имел детей. Корона перешла к брату его, Семердизу. Этот последний был тайно убит медийскими волхвами, которые посадили на его место одного из своих собратьев. Однако через 7 месяцев подмена была открыта. Персидские владетели составили заговор, убили волхвов и лже-Семердиза 521 год до нашей эры и передали корону Дарию, который был дважды зятем Кира. Он был женат на 2 дочерях Кира – Атоссе и Арисфоне, и известен под именем Дария I, сына Гистаспа. Это история. И Дарий, царствовавший с 521 по 486 год до нашей эры, разделил свое царство на 20 сатрапий. Верно, что в течение некоторого времени сатрапы вавилонские Набу-Интук и его сын Велсарусур провозгласили независимость, и Дарию снова пришлось завоевывать Вавилон. 516 год до нашей эры. Но как можно утверждать, что Велсарусур может быть Валтасаром, раз этот царь был только взбунтовавшимся сатрапом, а не родным сыном Навуходоносора, квалификация, которую Библия дает Валтасару и повторяет несколько раз? Между Навуходоносором и Велсарусуром 9 царей правили Вавилоном. В последующих главах книги Даниила говорится, что этот пророк выполнял самые высокие функции при Дарии и Кире. По Библии эти цари царствуют одновременно, один в Мидии, другой в Персии. А между тем они один после другого правили объединенными Мидией и Персией, и между царствованием Кира и царствованием его шурина Дария были еще Камбис, завоеватель, и уже Самердис. Наконец, бесспорно, что Вавилонско-Халдейское царство, династия Набапалсара, пало в 538 году до нашей эры. Вавилон был взят Киром, и вот иные богословы фантазируют, что Дарий, командуя армиями своего тестя Кира, овладел де царством от его имени. Они говорят, что это подразумевается в приведенном нами выше стихе 31, 5 главы книги Даниила. Они прибавляют, опять-таки придумывая это, что, по-видимому, Кир оставался верховным правителем всего нового персидского царства, но что он должен был облечь особыми полномочиями своего зятя Дария, назначив его наместником Халдеи, то есть территории предполагаемого Валтасара. Столицей Халдеи был Вавилон. Они находят подтверждение этой догадки в стихе 23 главы 6 и в стихе 1 главы 9. Вот что говорят эти стихи. «Даниил благоуспел и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Глава 6, стих 28. «Дарий, сын Асуиров из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским». Глава 9, стих 1. Это позволяет, говорят они, повествование Даниила согласовывать с историческими данными. Очень понятно, что богословы, прославляющие Даниила как одного из величайших пророков, всячески стараются оградить его от обвинений в лживой похвальбе. Иначе, если этот еврейский писатель солгал, рассказывая о событиях, в которых он якобы был одним из главных действующих лиц, ему нельзя верить и там, где он говорит о будущих событиях.